То есть занять положение Бога в этом мире. Для этого необходимо материальное творение, низшая энергия, которая могла бы до некоторой степени выполнить желаемое дживы. То есть он может реализовать свои здесь желания господства, наслаждаться. Но при этом она еще действует как под управлением высшей энергии Кришны, его высшей воли. Поэтому иногда кажется, что материальный мир, он обладает божественными силами, иногда кажется, что он примитивен, что можно изучить его законы и подчинить полностью, но это иллюзия, майя. На самом деле это невозможно, что его контролирует высшая энергия. И высшая энергия не подчиняется желанию господства и наслаждений. Высшая энергия подчиняется любви, смирению, почтению, терпению. Это путь к сверхдуше, к высшей энергии. Поэтому, прежде чем материальные желания покинут наш ум, наше сердце, мы должны научиться делать правильный выбор. Как выбирать преданное служение, что это означает практически. Итак, когда живое существо приходит с желанием господствовать, то материальная энергия сразу замечает это. Майя сразу реагирует на это. И для того, чтобы осуществить желаемое, она наделяет живу материальными качествами гун природы. То есть так живое существо связывается с гунами, как бы становится частью материи, хотя оно нематериально. Это связано с желанием дживы. Эти желания, они коренные. Множество, миллионы других желаний, они основываются на этих двух. Господствовать и наслаждаться. То есть это гордыня. Проявляется через гордыню, так мы это называем, гордость. Или высокомерие, чувствовать превосходство над другими. Это очень важно для обусловленного живого существа. Оно чувствует, что так оно становится счастливым. Когда оно становится в центре внимания, когда оно управляет событиями, доминирует, руководит, командует, управляет, подчиняет, использует по своему усмотрению. Это обычное материальное сознание. Итак, это контакт с материальной энергией. Чтобы начать духовную жизнь, необходимо этот контакт прервать на какое-то время хотя бы. Как, например, йоги. Йоги, они уходят от материального существования, это известно. То есть они пытаются контакт прервать с материальной деятельностью. И они садятся в уединение и медитируют, отвлекая ум от всего, от всей любой двойственности. И есть шанс самоосознания в этом случае. То есть человек может понять, что существование протекает вне этой двойственности, вне гун страсти невежества, выше. То есть жизненная энергия намного выше этого всего. Сейчас многим людям кажется, что жизнь — это вот именно раджас и тамас. Раджас и тамас — наслаждение, тяжелый труд, плоды и наслаждение. Тяжелый труд — получать плоды и наслаждаться этим. Это низшие гуны. И многих людей трудно переубедить, что суть жизни не в этом. Смысл не в этом заключается. Все не убеждены в этом. Поэтому иногда мудрецы, они разрывают этот контакт с низшими гунами искусственно, просто уходя из этих обстоятельств. Как мы видим, Москва — это такие гуны. И кто-то может подумать, нет, лучше куда-то в лес. Немного побыв здесь, подумать, нужно как-то прийти в себя, немножко оторвать эти отношения. Тут так много для удобств создано, что уже невозможно находиться иногда. Сегодня мы ехали до нашего дома пешком, тут, может быть, 7 минут, но на машине мы проехали километров 10, наверное, вокруг, потому что пробки. И не только Москва, то есть любые такие крупные города, творения человека, они в таких гунах природы. Очень трудно их привести в гармонию, потому что человек становится частью, поддерживающей частью всего этого. Не трудно создать, трудно поддерживать все это. Очень сложно поддерживать такую цивилизацию. И вот таким образом джива, она награждается такими качествами. Она будет бороться с материальной природой из-за этой ложной гордости. Не уступит. Она будет жертвовать жизнью ради этого материальной гордости. Это называется ложная гордость. И она продлевает материальное существование, это известно, связывает с материей живого существа. Так Жизнь наполняется материальными желаниями, ощущениями, впечатлениями полностью. То есть не остается даже места для самоосознания. И вот чтобы освободить место, необходимо занять правильную позицию. Смирение – это первый шаг. Иначе мы найдем много препятствий. Главное препятствие в чем заключается? Что трудно избавиться от приятного греха. Тот грех, который приятен для чувств, это трудная вещь. Очень трудно избавиться от этого. Человек всегда спрашивает, ну почему это грех? Ну почему? Ну это приятно же, мы же живем этим вкусом. Ну почему считать это грехом? Ну так в Писаниях написано, ну а кто написал ваше Писание? То есть вот этот дух противоречия остается. И тем не менее, устройство такое, что когда чей-то грех мы испытываем на себе, мы понимаем, это очень плохо. Если мы на себе испытываем чей-то грех, мы чувствуем, что это ужасная деятельность на самом деле. Как разумный человек, он может легко представить положение животного на бойне. Очень легко, любой преданный. Просто посмотрит и скажет, это ужасно, что люди делают. Это уму непостижимо, как они вообще могут такое делать, как они это организованно все устраивают. Но человек, который жаждет этого вкуса, он не способен на такую медитацию. Для него живое существо становится куском материи, просто куском мяса. Он может забивать его на бой спокойно. Работа, говорит, такая у меня. Каждый день так работаю. Что вы так расстраиваетесь? Мы же должны что-то есть. И поэтому необходима карма и реинкарнация, чтобы исправить живое существо. Он должен получить тело животного, чтобы на себе испытать этот грех много раз. И это останется в форме памяти, которую сверхдуша будет поддерживать в следующих жизнях. Он не будет, конечно, помнить, что он был коровой или быком, но сверхдуша даст ему эту память, внутреннюю память. Он будет бояться этих вещей. Что лучше еще руки не поднимать ни на кого. Как бы это в форме такого инстинкта. И он должен будет рождаться в таких формах жизни, которые предназначены на убой. Это необходимо для духовного прогресса. Плохая карма должна быть реализована для осознания греха. Для сознания греха. Таким образом мы видим, что вот эти материальные желания приводят вот к таким формам насилия по отношению к другим живым существам и к себе также. Атмаха, то есть человек способен убить собственную душу в своем невежестве и слепоте. Итак, эта плохая карма, это уже дамоклов меч, она уже есть у каждого. И теперь мы хотим сократить этот путь, мы хотим избавиться от кармы и начать духовную жизнь. Зачем нам воплощаться в телах животных, допустим, предназначенных на убой или для каких-то еще таких ужасных действий. То есть мы можем изменить это положение. Как? Это просто принять волю на наставление Гуру и Кришны. То есть главный момент. То есть нужно принять, нужно согласиться с этим. Что вот есть высшее начало, нужно принять это. Есть представитель этого высшего начала. В человеческой форме может быть представитель Бога. И нужно попытаться тоже понять этот момент, принимать этот момент. И смирение – это осознание высшего целого над собой и признание, что Высший обладает всеми энергиями дживы. Полновластный абсолютно господин любого живого существа. Это смирение как таковое. То есть оно основано на таком понимании. Есть Высшее начало. И он обладает всем этим. Полновластный господин любой формы жизни, любых энергий, всеми энергиями, которыми я обладаю. Как мы недавно говорили с одним человеком, он художник, очень талантливый художник в Омске. Были в гостях у него 2 раза и беседовали. И он говорит, я не примыкаю никакой религии. И с меня достаточно творчества. Я нахожу полное прибежище в творчестве. У меня есть какие-то способности, картины пользуются спросом. Мне самому это очень интересно. Меня просто полностью поглощает это творчество. Я не думаю, что мне нужно что-то еще. И мы напомянули ему, что вот этот талант, который он имеет, это энергия Бога. Разум, который он имеет, это энергия Бога, он пользуется этим. Поэтому, естественно, что-то он должен делать для Бога. Должен осознать этот момент, что он не является хозяином этих энергий, обладателем этих энергий. Истинный обладатель не является человек. То есть мы обладаем чем-то. И это чувство обладания карми поддерживают себя, они не хотят отдавать плоды своего труда, они хотят накапливать их безгранично. Ну, не все, конечно, потому что от плохой кармы человек хочет отказаться. Кому-то отдать или разделить ее с кем-то. С этим нет проблем. Если плохая карма, он думает, можно ли с кем-то разделить эту карму. Или можно кому-то передать эту карму. Избавиться как-то от нее. Но что касается хорошей кармы, зачем от нее избавляться, он говорит. Мы должны накапливать такие вещи. И для того, чтобы совершать такую вещь, майя наделяет дживу качествами лжеца. То есть я могу сказать, что это не мой грех, а чей-то грех. Я страдаю, но я говорю, я страдаю потому, что чей-то грех, из-за чего-то греха. Это ложь. Помните в Бхагаватам, где Кали бьют дубинкой быка? И Парикшит спрашивает, в чем причина твоих несчастий? Он видит, в чем причина непосредственно. Кали бьет его. Но он также понимает, что просто так Кали не придет бить быка религии. В чем какая-то есть высшая причина. И бык говорит, это очень трудно понять, в чем причина. Но я знаю одно, что если человек указывает, тот указывает на непосредственную причину своих страданий, он сам становится частью этого греха. И так, даже когда люди борются за справедливость, так называемую, говорят, вот он виноват в этом, это уже часть греха становится. То есть необходимо высшее понимание, как Прабхупада говорит, эти принципы любви, равенства, доверия должны установить уттама от икари, не просто обычный человек завистливый, который скажет, он виноват, он, они виноваты, эта партия виноват. Или этот класс виноват, который нужно искоренить, уничтожить просто, лишить права жизни. Уттама-тхикари, который лишен зависти, может позаботиться о каждом. И, то есть причина находится в самом живом существе. Но это очень трудно понять, если не хватает этого качества смирения. Джива бунтует. Мы вчера говорили об этом, что у каждого есть бунт внутри, иначе бы не пришли в материальный мир. И пока мы действуем на платформе своего успеха, бунт не проявлен. Пока чувство удовлетворены, бунт не проявляется. Такова материальная природа ума. Ну, сравнится со змеей. Пока молоко наливают, змея не будет кусать. Но если в какой-то момент хозяин забыл налить молока, змея укусит. То есть как только ум не удовлетворен, возникает бунт. Это что, сознание Кришны? Где здесь вообще сознание Кришны? А? Кто-то вообще любит или не любит? Это бхакти или что это такое вообще? И вот это вот состояние бунта начинается. Он не согласен с этой позицией. Почему, почему, почему? С вызовом. Но вызов означает, что он не может получить знания. Плохое состояние. То есть, хотя он так себя чувствует, да. Для того, чтобы получить знания этой ситуации, сложной, выйти из нее, необходимо смириться с этим как раз. Необходимо смирение. Почему же нет счастья? Хороший вопрос. Все могут спросить об этом. Любой человек может спросить, почему нет счастья? Вы знаете, почему нет счастья? Расскажите мне. И у каждого из нас внутри есть такая часть нашего существования, которая постоянно спрашивает, почему нет счастья? Мы говорим, анархи. Но часто мы не понимаем смысл того, что говорится. Да, анархи как какая-то помеха. Мы говорим, вот они виноваты, опять же. Это та же самая платформа, видите? Это не меняет наши позиции, если мы скажем, анархи. Проявлены в других живых существах, в моих привычках, в природе. Есть много недостатков, от которых я страдаю. А почему нет счастья? Из-за обмана. Майя, это обман называется. Весь материальный мир обманывает живое существо. Почему? Он виноват. Потому что джива занимает ложную позицию. Имитируя власть и могущество в этом мире. Таким образом, сама джива — это первый обманщик, поэтому получает то, что заслуживает. Вот поэтому нет счастья. Обман — самообман. Майя сильна, майя обманывает. Почему? Потому что я уже начал это действие. Говорится, Кришну нельзя обмануть. Тот, кто хочет обмануть Кришну, обманывает себя. Один человек пошел к кузнецу и сказал, сделай мне хороший нож. Заказ тебе даю, хороший нож. Хорошо, принеси хорошую сталь, будет хороший нож. Он пошел домой, подумал, я его обманул. Я принесу обычную сталь. Пусть сделает хороший нож. И как это возможно? Принес плохую сталь, получил плохой нож. И так в сознании Кришны мы должны принести самое лучшее, чтобы получить хорошее, самое лучшее. Все свои самые лучшие способности. все свои самые большие деньги, все свое самое лучшее имущество занять все в служении. И тогда мы получим очень хороший результат внутренний. Потому что все это тлен на самом деле. То, что мы приносим на самом деле, если мы говорим о вещах, это просто материальные какие-то вещи, которых Кришна не приобретает и не теряет никогда. Мы что-то теряем, но разве Кришна теряет вместе с нами? Мы потеряли деньги, но Кришна не потеряли. Это его деньги, они просто перешли в другой источник какой-то, к другому хозяину. Нет потерь. Поэтому у Кришны что забирай, что отдавай, ему все равно. Но хорошие вещи означают хорошие чувства благоприятные. Как Прабхупада говорил, фрукты из своего сада, кто-то принес корзину овощей и фруктов Прабхупаде во Вриндаване, сразу сказал, говорит, фрукты из своего сада – это любовь. Прабхупада всегда замечал такие вещи, где есть чувства. Они сами фрукты вот так привлекали, как любовь, бхакти. И путь к счастью. И хотя человек может обладать пороками, многими, плохой кармой, все же он может быть счастлив, поскольку может получить признание Верховного Господа, если займет смиренную позицию и будет честно трудиться, стараясь удовлетворить Верховного Господа. И это и есть путь к счастью. То есть смирение – это первый шаг к счастью. Смирение. Не решаются так все проблемы. Нет, конечно. Если бы говорить шла только об одном смирении, но нет. Мы видим, что не сразу мы становимся счастливыми, занимая смиренную позицию. Само счастье, оно не имеет материального происхождения. Поиски счастья в материальном мире не увенчались успехом еще ни у кого. Хотя попыток было много. Они поднимают тост каждый год. Будем счастливы в 2002 году, они говорят. Конечно, будем. Давайте выпьем все одновременно и будем. Потом они говорят, неудача. Но, может быть, будем счастливы в 2003 году. Давайте вместе, разом. Чокнемся и выпьем. Дубль 2004. Вот уже 2002 года никто не был счастлив. Но, может быть, в 2003 году мы станем счастливы. Такова иллюзия. Счастья никто не нашел в материальном мире. Вот уже тысячи лет. Эксперименты неудачны, доказано, нет счастья в этом мире. Нужно радоваться этому. Не надо печалиться от этого. В этом мире счастья нет, очень хорошо. Зачем нам этот мир? Счастье – это чувство, которое испытывает человек внутри себя, и потенция этого счастья безгранична. Потенциал безграничен, то есть количественно это не измеряется. Мы всех спрашиваем на новых программах новых людей, сколько счастья хотите? Точно скажите. Люди начинают шуметь, ну как, это что за вопрос? Чем больше, тем лучше. Давайте как можно больше. Что, неужели вы все возьмете? Неужели вы возьмете целый мир счастья? Конечно, не говорят. Никто не отказывается от этого. Потенциал безграничен. Счастье, наслаждение. И для этого необходимо, конечно, особые возможности, чтобы так наслаждаться широко. То есть постоянное счастье, которое всегда увеличивается, не прерывается счастье. Ананда называется это. Это ананда, безграничное блаженство, которое увеличивается. Это качество высшей энергии, в материальном мире нет. Нирананда – это материя, наоборот, источник страданий. Нир ананда – это интересный момент. В этом слове все же есть ананда, правда? Как мы говорим, тень и солнце. Прабхупада говорит, тень означает нет солнца, все равно это от солнца зависит. Также и нир ананда зависит от ананды. Это означает, что какая-то тень ананды здесь присутствует. Но она ограничена, и это сильно раздражает живое существо. Что было счастье и нет счастья. Вот что самое странное, что оно было, если бы его вообще бы не было, я бы успокоился бы и не искал бы его здесь. Нет, просто счастье все это знают. Но вот оно было и ушло. Вот это проблема. Это психология человека, который идет в пустыне и умирает от жажды. И путник встречает, говорит, ты, наверное, хочешь пить? Да, он говорит, хочу пить, я умираю от жажды. Давай ладони, он подставляет ладони, он думает, там вода. Ну, фляги, все, пару капель. осталось. Вот, получай, шлеп-шлеп, пей. Но это сумасшествие в таком оказаться положении. Вот это проблема. Лучше бы ты вообще не показывал мне воду. И Прабхупада часто шутил. Виндсерфинг, да, вот этот вид спорта тогда появился в Америке. Он привлекал многих людей на пляж, вот, на такие вот наслаждения чувств. Он сказал, они родятся рыбами в следующей жизни. Но тем не менее, все равно это было привлекательно. И тогда Прабхупада сказал, есть Ананда, есть. Есть Ананда в материальном мире. Смотрите, видите, они наслаждаются. Но это временно, они падали с них. На какой-то момент, чуть-чуть. Вот есть такие фотографии, знаете, такая большая волна есть. Вот этот виндсерфинг там очень опасно. Вот он там едет внутри этой трубы. Вот это мгновение снимают, чтобы потом всем показывать. Вот все, что было. То есть нельзя это расширить. Чуть-чуть, а потом уже он кубарем все. Потом неизвестно. Потом он пал смертью храбрых и прочее. И уже другой момент такой, который возвышается. То есть джива тщательно скрывает вот эти страдания, выдвигает вперед вот эту ананду чуть-чуть, и кажется, что этот мир наполнен просто счастьем. Посмотрите на рекламу, просто там все улыбаются, все счастливы. От одной кружки пива там просто ананда. Они делают такое выражение лица, просто они абсолютно счастливы. И вы понимаете, какая-то глупость просто. Это очень глупо быть таким счастливым от кружки пива. Не очень разумно. Не такой уж большой ананда, чтобы это снимать по телевизору и так улыбаться широко. Ананда – качество высшей энергии. Вот в чем весь секрет. Секрет. Поэтому носителем ананды может быть только само живое существо. Джива. Джива – это высшая энергия. Вот она и может быть носителем ананды. То есть нельзя откуда-то взять счастье со стороны. У кого-то украсть его, например. Или заплатить, взять. То есть привнести откуда-то. Говорит, это трансцендентная любовь к Богу, она не привносится извне. Это, естественно, существует в дживе, эти энергии есть уже. Поэтому, что здесь важно понять, эта джива называется нитья ситха такая определяется. Она не подвластна страданиям этого мира. Она освобожденная живое существо, нитья ситха. И вот любой человек считается крайне-крайне удачливым, если он обрел возможность общения с такой возвышенной личностью. Вот эта связь, смотрите еще, что происходит. Вот джива, в окружении материи. Майя уже связала ее качествами. Уже нет даже свободного момента, чтобы увидеть что-то другое. Что она от рождения до смерти не знает другого опыта. Не имеет другого опыта. Называется нитья бадха. Даже объяснить ей, что такое духовное счастье, невозможно. Нет такого понятия вообще. Опыта. Не на что опереться, нет сравнения. И вот благодаря нитья ситха эта возможность открывается у джива. Итак, кто-то имеет это ананда или находится в развитии, это очень важно общение. Потому что ананда сравнится с огнем, она переносится. И в Бхагаватам есть пример. Духовный учитель – это огонь, а ученик – дрова. Скрытый огонь – тоже огонь. Но в таком состоянии, непроявленном. И дрова еще могут быть сырые при этом. Это состояние вот обычного человека. Сырые дрова означает, что он пропитан плохой кармой, какой-то греховной деятельностью, материальными желаниями. То есть там есть топливо, потенциально это любовь к Богу живет в древнем сердце живого существа, но он не проявляется из-за вот этих неблагоприятных обстоятельств. Сырые дрова называются. Не горят. Что же делать? Ложите все равно в огонь или рядом. Они должны высохнуть, они высохнут. Вода уйдет. Карма временная. Важно не мочить снова, не взвешать грехи. Вот тут понадобится терпение. Вот для чего необходимо терпение? Иначе мы снова начаться греховной деятельности. То есть необходимо развивать это качество. Смирения недостаточно. То есть есть комплекс качеств, которые необходимо выработать в себе. И тогда мы станем очень сильными в сознании Кришны. Победим все демонические свойства, можем победить три мира, говорится в этом случае. То есть эти качества делают человека очень сильным, могущественным. Как? Шри Прохлад, он победил Хиранякашипу этими качествами, без оружия. Эти качества связали его с Вишну Татвой, со сверхдушой. И дрова, они будут высыхать, обязанность ученика не поливать их водой, не совершать грехов, регулирующие принципы, воспевание святого имени в обществе преданных именно. И дрова высыхают, и затем, в конце концов, они воспламеняются. Такова их природа. Они способны гореть. при определенных обстоятельствах. Итак, это путь к счастью через взаимоотношения с такими личностями. И так происходит передача трансцендентного знания. Поэтому что главным является в этом моменте для такой удачливой дживы? Главное — побудить освобожденную душу передать ей знания. Без этого побуждения, энергии побуждения, импульса вдохновения не будет передачи знания. Гуру не является независимым от Бога. Вдохновение — это сверхдуша. Если сверхдуша вдохновляет его, он говорит. И если нет, то нет. Он служит Кришне. Он не независим от Кришны. Он не думает так, что Кришна не хочет, но я все равно буду говорить сейчас сокровенные вещи. Хотя люди материалисты, они не оценят это все, я все равно скажу ничего. Это 9-е оскорбление. Нужно избегать таких вещей. Как у Акбара был один знаменитый певец. Очень знаменитый. Слава страны. Танцин, по-моему, звали его. Они соперничали с Бирбалом. Бирбал — политик, философ. А Танцин — певец. Вот они и соперничают, потому что они фавориты у Акбара. Акбар часто ему говорит, зачем вы так делаете, зачем вы соревнуетесь? У каждого у вас настолько свой талант, что нельзя это сравнивать. Вы для меня одинаковы. Так их примерял. И однажды Танцин спел песню, и Акбар настолько размягчился, просто был настолько тронут. Слезы поступили в горло, он сказал, Танцин, такой талант. Я очень счастлив, что слышу тебя. Мне кажется, что лучше тебя никто не может петь вообще. Вообще нет таких людей. Не может быть такого. Уже это предел совершенства. То, что ты делаешь. Нет, сказал Танцин. Гораздо лучший певец. Кто? А ваш интересовался? Неужели? Есть? Мой гуру. Где твой гуру? Я никогда не слышал об этом. Расскажи, где твой гуру живет? И можно ли послушать его? Не так просто, сказал Танцин. Его нужно еще побудить к пению. Он не будет петь за деньги, как я, поэтому он лучше поет. Он поет только по вдохновению свыше. Он поет для Бога, а я пою потому, что ты платишь мне деньги, Акбар, поэтому он лучше поет. Танцин, я хочу услышать его. Веди меня к твоему гуру. Где он? Он далеко в горах, он не общается с этим миром. Он слышит музыку небес. Учится у природы, у Бога учится пению. Пошли туда, я все брошу. Все бросили, они пошли туда, в эти Гималаи, искали и нашли его. И когда Акбар увидел этого человека, он стал таким смиренным, Акбар великий. Он стал таким смиренным в присутствии. Он склонился к его стопам и очень просто ждал милости. И этот человек был так тронут, что сразу запел. Ему очень повезло. Он сразу раскрыл свой талант и начал петь. Акбар оцепенел. У него не было ни движения, ни мыслей. Чувства, они просто были растворены в этом Всевышнем, и никогда таких чувств не было. Он слышал такое искусство божественное. И пока он пришел в себя, уже гуру ушел куда-то. Все, он не ждал ни похвал, ни оценок, ни денег, ничего. Он просто покинул это место и исчез. Да, Танцин, ты прав. Это настоящий певец. Все равно, что услышать божественный голос. Откровение. Да, он поет так, потому что поет для Бога, а ты, Акбар, платишь мне, я пою по-другому. Итак, что касается взаимоотношений с духовным учителем, то несколько факторов, они пробудят желание гуру, сострадание гуру, как корова, она должна чувствовать сострадание, любовь к теленку и твердое молоко. Также это знание трансцендентно, но безгранично. Оно всегда может протекать сверху вниз при благоприятных условиях. И та адвитти пранипатина, парипрашнина севая, смирение, почтение, терпение, проводники трансцендентного знания. Это та волна в уме человека, через которую проникает внутренняя энергия. И вот таким образом смиренная джива быстро становится духовно богатой и обретает любовь к Богу. Быстрый процесс очень. Это самое лучшее, говорится, именно обрести духовного учителя и служить ему, смиренно задавая вопросы. Прабхупада здесь цитирует, мы должны почитать. Цитату из этого комментария к Бхагавад-гите. В Бхагаватам сказано «Дхарман ту сакшат Бхагават пранитам». Путь религии указывает людям сам Господь. Поэтому философские рассуждения и бессмысленные словопрения не приведут человека на верный путь. Нельзя достичь духовного совершенства и с помощью самостоятельного изучения священных книг. Чтобы получить знания, необходимо найти истинного духовного учителя. Ученик должен беспрекословно выполнять все указания духовного учителя и, отбросив гордыню, служить ему, не гнушаясь даже черной работой. Как служил Ишварапури, такой хороший пример, такая возвышенная личность, он убирал за гуру его отходы, поскольку гуру не мог двигаться, когда уходил из этого мира. Вот он ухаживал, вот такую работу выполнял, при этом он сохранял правильное видение духовного учителя. Очень смиренный был. Подлинное смирение. Тогда как Рамачандрапури, второй ученик Мадхавендрапури, он не смог сохранить такое смирение, видя, как гуру испражняется под себя и плачет. О, такой невежество, он подумал. Ты же учился в жизни, что есть браман, почему же ты скорбишь? Просто ум сосредоточен на брамане, зачем плакать? Вот он то, что он сказал на самом деле. И гуру, конечно, плакал не по этой причине. Он не лишился разума к моменту смерти, нет. Он скорбел о бхакти. Это и было его естественное смирение, глубокое переживание внутренней разлуки с Кришной. В смирении человек думает, кто я такой? Я так ничего не достиг. Кришна, где же ты? Ты глубокие чувства Рамачандрапури не оценил. Он вызвал гнев в Мадхавендрапури. Глупец, он сказал. Уходи отсюда, эти глаз, я тебя не могу видеть просто. Просто исчезни. И Ишварапури, благодаря вот такому смирению, в знание проникло в него. Он смог увидеть настроение духовного учителя, как еще, из примера Мукунды, из спутников Господа Читания был такой Мукунда, который мог петь баджаны, и Господь Читания очень любил это пение, божественное пение, он очень любил. Как... Почему он любил так Мукунду? Мукунда мог в точности понять настроение Господа Читания в любое время. И спеть ту шлоку, которая необходима, и ту мелодию, которая необходима в этом случае. Вот это тайна смирения. С помощью смирения можно проникнуть в настроение духовного учителя. То есть качество знания. Смирение сделать таким маленьким, и можно проникнуть в такие тонкости. Большое ложное эго не способно проникнуть так тонко и глубоко. Большой слон входит в реку, его смывает течение. А маленькая рыбка плавает там. Такой пример еще. То есть смирение делает нас очень подвижными, мобильными в духовной жизни. Не консервативными, не догматичными, живыми. Живой дух, он смиренный, тонкий. И секрет успеха в духовной жизни заключается в умении удовлетворить осознавшего себя истинного духовного учителя. Пытливость и смирение, два качества, тут Прабхупада говорит, пытливость и смирение. Вот два качества, одинаково необходимы для того, чтобы постичь духовную ногу. Пытливость, какой синоним можно еще подобрать здесь? Желание. Можно говорить, что это желание, желание, пытливость. Он хочет, 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 он думает, хочет, желает. Желание, связанное со смирением, то есть это становится активным смирением. Если нет пытливости, смирение станет пассивным. Мы вчера немножко говорили об этом, что необходимо активное смирение. Мы закончим читать комментарии Прабхупады. Пытливость и смирение – вот два качества, одинаково необходимые для того, чтобы постичь духовную науку. До тех пор, пока мы не станем послушными слугами истинного духовного учителя, наши вопросы к нему не принесут желаемого результата. Каждый должен пройти через проверку, устроенную духовным учителем. И когда учитель убедится в искренности ученика, он немедленно благословляет его и откроет ему истинное духовное знание. Это комментарий Прабхупады. Цитата, выдержка. То есть немедленно, Прабхупада говорит, он благословит его и откроет ему истинное духовное знание. Немедленно. То есть для этого не нужно времени, оказывается. Это не то, что нужно именно прочитать и пока не запомнишь. Это другое, это тренировка ума, это другое, это помогает с другой стороны. Но здесь говорится о процессе внутреннем, когда знание протекает тотчас же. Это мы называем откровение, озарение, как солнце поднимается и все освещается сразу. В ту же секунду. Нет никакого времени, не нужно никаких усилий других. И так вот эта правильная позиция, она очень-очень важна, чтобы мы могли быть просветленными, всегда ощущать просветление в своей жизни. Иначе мы подумаем, что духовная жизнь полна страданий. Но это неправда. Это не относится к духовной жизни вообще, как таковой. Страдания нужно терпеть, как свою карму, научиться терпению. Не увеличивать карму нужно, а просто вытерпеть ее. как преступник, если он не может терпеть заключение, он бежит. Но так он усугубляет только свою карму, продлевает свой срок. Но необходимо вытерпеть до конца, раз она есть. И не так уж и много у преданных, если бы не создавать новый. Не так уж и много после инициации кармы. Не так уж долго терпеть-то нужно. Немножко в этой жизни потерпеть, конечно, придется, но... Ну и все. Итак, истинное духовное знание. Здесь говорится истинное духовное знание. Пропада говорит, истинное духовное знание. Что духовное знание еще может быть не истинным. Оно может быть основано на ложном эго. Как кто-то может сказать, я уже практикую столько времени Хари Кришна мантру, было у всех святых дхам, изучил все писания. У меня очень много реализации, послушайте, что я сейчас скажу. Вот оно, ложное знание. У меня есть столько много всего, посмотрите, сколько я получил, сколько я видел в жизни, сколько я видел городов, сколько был в дхамах, сколько я общался там. Послушайте, что я сейчас вам скажу. И вот это обман называется. Истинное знание. Гуру говорит, мой гуру Махарадж океан милости. Я пылинка на его стопах просто. Я лишь пытаюсь служить ему. Послушайте, что он говорил, этот замечательный человек. Вот это истинное знание. И мы сразу чувствуем, как знание сразу протекает, как только мы там говорим. Сразу мы начинаем ощущать причастность к этому процессу. Необходимо поддерживать в себе это чувство причастности к сознанию Кришны, к Богу, к сверхдуше, к парампаре, к преданным, быть связанными внутренней силой. Смирение, почтение, терпение. Так выразится это. Итак, истинное духовное знание приходит через качество смирения и качество. Это качество необходимо соединить с сильным желанием достичь цели. Смирение и пытливость, так, желание. То есть, другими словами, смирение — это ничего не делание. Так иногда человек думает, что смириться, значит ничего не делать. Нет, это активное состояние. Вчера мы немножко уже об этом говорили, поскольку был вопрос. Смирение — это безопасная позиция в материальном мире. Смиренную дживу майя не заметит. Вне внимания майя смиренной дживы. Как только Кришна смотрит на дживу, когда она смирена, майя уже не смотрит в эту сторону. Что майя подобна тьме, а Кришна — солнцу. Если солнце протягивает свои лучи в какой-то момент, тьма тот же, в ту же секунду, она уйдет. Она не придет, пока есть свет. И вот смирение — это вот эта вот, вот эта связь, вот эта йога, внутренняя йога. И активное смирение. Активное смирение означает, что нужно будет еще пойти по этому, пройти по этому пути. Майя не видит нас этим смиренным. Нет его. Нет планов у него господства здесь. Его все равно, что нет в материальном мире. Все. Вне конкурса, вне игры. Когда-то Прабхупада с вами приезжал в Москву. Это вот первый раз был очень давно. Как вот это метро, я помню, колхозное. Колхозное было. Там было много преданных, помню, там большая квартира. Так, такие полы были вот от киртанов, прогнутые. И когда мы прыгали, она качалась. Такие были киртаны. И он говорил о духовном учителе, парампаре, передаче знания. И тогда публика приходила немножко такая агрессивная, московская. Были такие люди, довольно агрессивные иногда встречались, бросавшие вызов. Сейчас почему-то нет в Москве таких, не знаю. Тогда было много. И кто-то сразу с вызовом спросил, это что значит, вы говорите, что гуру занимает самое высокое положение в материальном мире? Гуру занимает самое высокое положение в материальном мире? Но они знали, что он гуру, это вопрос был к нему. На что он просто усмехнулся и сказал, гуру не принадлежит материальному миру. Это не ответ, он закричал. Это нет, отвечаете. Какое положение гуру? Нет положения, нет ничего, нирмама. Он здесь никто. Жалкий, нищий, ничтожный, Бхактивиданта с вами Прабхупада подписывается. Не имеющий ничего. Вот это гуру. Вот это путь к Богу называется, настоящий путь. Настоящая связь. Итак, если джива, она заметна в этом мире желаниями господства, то майя сразу на деле дает всем необходимое. Высокомерие, гордость, жадность, зависть, все эти качества, они для исполнения этих желаний, для борьбы в этом мире. И когда человек запутывается в этой гордыне, в этом обмане, он пытается свести счеты с жизнью. Жизнь хочет воплощаться снова, он не хочет переключать материальное существование, запутывается. Есть цитата «Пракритир гуна сам мутха саджанти гуна карма су» Бхагавад-гита из 3 главы 29. Обманутые гунами природы, невежественные люди погружаются в материальную деятельность и привязываются к ней. Обман и невежество. Обман и невежество — это гордыня, вот она. Очень хорошее сочетание материальное. Гордость и тупость. Замкнутость такая, например. Вот это материалистичный ум, материалистичное сознание. И даже трудно представить, что там есть живое существо, частичка Кришны. Очень сильно скверняется, искажается его природа. Как бы становится неприятным чем-то таким. Даже опасным. Социально опасное состояние, да? Гордый и глупый. Или еще упрямый, глупый. Это следствие грехов. Прабхупада говорит, это качество осла. Его природа такого. Он упрямый, глуп. И его можно эксплуатировать таким. Все. Вот эти два качества можно эксплуатировать. Возить сколько угодно в него можно. Круза и ничего не давать ему за него. Морковку показать и все. Что есть такое. Будет в будущем эти морковки. Работает. Он будет работать. Таким образом, вот это послушание такое, вот смирение перед материальной природой. Когда человек смиренно принимает все эти вещи, это великий обман, великая иллюзия. Это ложные качества джива, она предается не своему хозяину на самом деле. Пиша чираколи, как он такой говорит. Это такая майя, пиша чираколи. Пишачи. Ведьма. Чего думает моя мама? Она такая добрая, привлекательная, столько обещает, всегда говорит хорошие вещи. И он принимает прибежище, засыпает у него на коленях, но когда он уснет, примет прибежище, она отрезает голову. Пишачир, корень. Почему? Ведьма. Материальная природа беспощадная. Вот это вечная жизнь в майе и трагедия дживы. Трагедия дживы. Если появляются вопросы, пожалуйста, мы будем переживаться. Можно записки передавать или устно, пожалуйста. Если будут вопросы, будет интереснее. Да, пожалуйста. Как убедиться в том, что кармы немного? То есть нам нужно так убедиться в этом, чтобы как бы спокойно к этому относиться. Количество греха не имеет значения, говорится. Нет такого количества греха, который был бы не разрушен, не сожжен огнем трансцендентного знания. Даже если ты самый грешный из всех грешников, Кришна говорит об этом. Так говорится о святом имени, о его потенциях. Ниджаса, рваша, актив, все энергии Бога там присутствуют, поэтому... Грех — это не такая большая, не такое большое количество энергии. Карма одной дживы. Не так много. Васудева, да, ты однажды захотел взять всю карму Вселенной. Пришел Господу Чайтанья с этой просьбой и сказал, ну а что плохого, если кто-то один пойдет в ад, но все освободят? Это же лучше. Он хотел карму мира на себя всю взять, Вселенную. Пример, как Иисус Христос берет карму людей до сих пор, греховную карму. Так же, как гуру принимает карму ученика. И способен сжечь ее своим трансцендентным знанием, предослуженным, нейтрализовать эту карму. Поэтому это не такая большая проблема. Карма — это очень временное явление. Единственное временное явление в этом мире — это карма. Все остальное вечно. Поэтому мы должны знать, что от нее можно полностью избавиться. Есть одна проблема, что проявленная карма обычно, видимо, непроявленная карма в форме семян, она может сохраняться. Вот когда мы сохраняем материальное желание, кажется, что много кармы. Нет. Ее немного, просто то количество, которое есть, сохраняется. Понимаете, какая речь? Немного. Не так уж и много, нет. Но просто сохраняется это количество. Как у меня может быть немного денег, но я прижимистый, знаете, я не даю никому. И у меня сохраняется это количество суммы. Все. Но если правильным образом действовать, и она сгорит быстро. Быстро это происходит. Также карма быстро реализуется во сне, в преданных. В каких-то мелочах таких. Порежет палец преданный, или какая-то сильная неприятность днем, или поспокнется, упадет, сломает там что-нибудь. Это большая карма будет. Очень много карм. Если он поедет в Дхаму, он заболеет, может быть, там. Очень много кармы сгорит. Это очень большое очищение. Особенно важно терпеть страдания в этом мире. Это означает, что как раз карма реализуется. Быстро очень. Если мы молимся, о, быстрее хочу, Богу, быстрее, нужно потерпеть. Интенсивный процесс немножко неприятен. Вот видите, самое сокровенное знание называется. Он может делать самые плохие вещи, говорится. Но все же, если он занят преданным служением, он преданно считает его садху. И машу чага, говорит Кришна, агам твам, садху, еще от всех грехов, хорошо, всех, сарва. Сколько бы их ни было, говорю слова. Но это же Бог, в конце концов. Он имеет право так сказать Богу. Ни один судья такого не скажет, правда? Не имеет права. Все просто возмутятся. Как ты? А с какого ты имени вообще это делаешь? Как же Иисуса спрашивали, да, как это так? Можно освобождать от грехов. Почему? Ну, от имени Бога он делает. Так что это такой вопрос чисто технический. Карма не препятствие. Иногда преданные читают городков, думают, все, мне в этой жизни не светит преданное служение чистое. Вот это сознание очень, это майя проникает таким образом. Потому что свобода выбора выше кармы, намного выше кармы. Если мы выбираем преданное служение, вообще забудьте про карму. Недолго осталось существовать этой карме. Если мы делаем этот выбор, очень хорошо, нет препятствий.
Карме, которая есть у нас, как-то немножко узнали, а теперь вот о том, чтобы теперь не совершать греховных поступков. А что для преданного будет грехом?
Для преданного грехом? Да. Это очень хороший вопрос, вот это очень важно. Что же является грехом для преданных? То есть фактически мы не совершаем такие откровенные грехи, или сознательно не совершаем, в любом случае раскаемся, если мы совершаем, то есть как-то мы должны быть чистыми, поддерживать чистоту, и все же мы можем совершить серьезные ошибки, которые могут разрушить духовную жизнь или приостановить ее. Итак, путь перед Богом открыт, но нам теперь нужно идти по этому пути. То есть мы должны быть активными. Что же нужно еще? Избегать оскорблений в этом вопросе есть. Вот это грех для них. Нама аппаратха, вайшнава аппаратха, джива аппаратха, сева аппаратха. Четыре вида оскорблений насчитывается. Согласно Харинама Чинтама, их четыре. То есть в них есть все эти виды различные. Нама аппаратха, когда мы совершаем 10 оскорблений святого имени, да. Вайшнава аппаратха, когда мы нарушаем вайшнавский этикет взаимоотношений. Четыре побуждающие причины могут быть для совершения такой аппаратхи. Почему? Поскольку мы можем не видеть положение преданного духовными глазами, мы еще можем видеть двойственно, через гуны. Через гуны, не непосредственно, душа сама смотрит, а еще через гуны смотрит вначале. Она еще склонна к оскорблению, это называется платформа нама-аппаратха, так и называется. Воспевание с оскорблениями, с материальным видением, осознанием. И побудительные причины к вайшнава-аппаратха это ашрам, варна, происхождение человека. В какой он варне находится? В каком ашне можно критиковать его за это? Он шудра, скажем, кто-то скажет. Так это шудра вообще, кто-то может так сказать. А это просто глупый брамачари. А это привязан к грехастху. И так можно критиковать за ашрам. Да он вообще женился, знаете, недавно, он пал. В таком духе, то есть это может так происходить, например, побуждающая причина. Это также могут быть прошлые грехи, которые человек совершал до сознания Кришны, мы вспоминаем. А знаете, кем он был вообще до сознания Кришны? Я-то хорошо его знал еще до этого. Это также апаратха. И грехи, которые совершаются в настоящем, также являются побуждающей причиной для критики. Но он неправильно действует, я говорю. Почему должен молчать? Видите, какое состояние у человека появляется? Видите различие какое-то? Опьяненный такой гордостью, не боится ничего. Почему буду молчать? Буду говорить теперь. Правда, глаза колет, что ли? Такая вот позиция, но очень пьяная такая, знаете, гордая очень. Это вайшнава апаратха. Джива апаратха, если мы беспокоим какие-то живые существа, животные, насекомые, кто угодно, люди. Если даже дерево рубим без причины, тоже джива апаратха. И сева апаратха – это оскорбление, которое можно совершить в процессе преданного служения божествам, например, служения гуру непосредственно, в таких близких отношениях. Из них выделяется два наиболее важных – это нама апаратха и вайшнава апаратха. Наиболее тяжелые последствия вот этих оскорблений считается. Это грех, который может совершить джива на духовном пути. Видеть материальными глазами преданных – это и есть грех. Это и есть оскорбление. Если кто-то смотрит на божества, как на кусок камня, или на гуру, как на обычного человека, или на других преданных, как на греховных людей, бесперспективных, это все аппарат. Критика. Поэтому мы, конечно, будем видеть все это. Это факт. Вначале двойственность не уйдет. Мы не будем в иллюзии. Наоборот, сначала будет все очень хорошо, а потом увидим разницу какую-то. Недостатки начнут. Они будто просто нам лезть в глаза. Так, оказывается, тут много недостатков в обществе. Посмотрите, при близком рассмотрении я вижу уже, что не все тут чистые преданные. Я вам прямо говорю об этом. Я даже могу сказать, кто не чистый преданный. Вот в таком духе. И что нужно делать? Терпеть, терпение. Вот оно. Вот для чего нужно терпеть. Нужно вытерпеть вот этот период видения. Какое-то время будем так рассматривать окружающий мир, что тут есть недостатки духовной жизни. Другой вид иллюзии как-то. Нет никаких недостатков, если человек на лечении, правда? Если он уже в больнице и лечится, зачем его критиковать? Что у него там что-то болит? Критикуют и говорят, а почему ты к врачу не идешь? Ты посмотри на себя. Такие симптомы. Да чего ты себя довел? Иди к врачу. Вот так. Вот правильно, конструктивно. Иди туда. Но если он уже у врача, зачем это ему говорить? Да чего ты себя довел? А? Присутствие врача, который выписывает рецепт, уже назначен ему лечение, вы начинаете продолжать его критиковать, это очень странно. Человек стоит по душам, вы говорите, какой ты грязный на самом деле. Если он уже в процессе, нет необходимости в этой критике. Итак, важно поддерживать друг друга в процессе, вдохновлять, совершать преданное служение, продолжать его и не критиковать. Вот эта привязанность и неприязнь еще будет какое-то время. Двойственность называется. Привязанность и неприязнь, это из Бхагавад-гиты цитата, возникающие в результате взаимодействия чувств с объектами восприятия, можно научиться регулировать, соблюдая определенные правила. Не следует идти на поводу у привязанности и неприязни, ибо они являются препятствием на духовном пути. Вот они препятствия. Вот грех преданных выражается в этом. Мы должны поддерживать духовное видение. Корова, слон, собака, собакоед, ученый браман. Можно видеть равно эти все вещи. Я скажу, я вижу равно всех, как собак просто. Или всех как коров могу рассмотреть. Одинаково они для меня все, как коровы, как собаки. Как же их правильно видеть? Нет, конечно, не так, нужно видеть душу. Не такое равенство, нет. Не коммунистическое равенство, что все шудры, все рабочие. Не нужно всем быть рабочим. Все должны заниматься согласно своей природе. Кто-то рабочий, а кто-то по-другому будет действовать.
говорит, будет все совершенно йоха в виде свежего щитка, как слух Бога. То есть он таким образом видит, что все служат Богу. Ну, допустим, можно теоретически принять, что все равны, что служат Богу, но практически это, не сработает. Мы все равно начнем.
Очень хорошо, да, очень правильно сказано. Что мы можем теоретически понимать вот это медравенство, но как быть на практике? Прабхупада говорит, что пока человек не освобожден, мы должны судить о нем по тому, какое он занимает материальное положение. В этом мире. Судить должны ли мы таким образом. Поэтому и говорится, что при всех наших недостатках можем быть очень сгармонизированы, занимая свою природу, свое место в этом мире. В чем главные проблемы возникают в любом движении? Это вопрос лидерства. Больше проблем не существует. Все борются за лидерство, поэтому проблемы возникают. Кто же лидер? Вот в чем вопрос. Борьба за лидерство. Итак, лидеры должны соответствовать качествам лидеров и занимать соответственное место. И кто не обладает качеством лидера, не должны занимать такие места. Вот и все, порядок. В соответствии с материальным положением человек должен занимать свое место. Все, очень просто. Смиренно. Это и смирение. Если у меня есть качество лидера, я должен занять это место. Если нет, то занять другое место.
Как же понять тогда?
Как понять?
Обладаешь ли тем качеством или нет?
Как понять, обладаю ли качеством или нет? Очень просто. Нужно всегда думать, этих качеств у меня нет. Это и есть лидер. Он может быть начинающим лидером, но это уже лидер. Вы увидите, все, кто так думает, они станут очень сильными лидерами. Настоящими лидерами. Они могут перенести много трудностей ради исполнения долга, которые так будут думать. Они будут думать, тот меня критикует, но это правильно, что говорят люди. У меня же нет никаких качеств. Они могут быть очень стабильными. Лидер не господин, нет, лидер слуга. Качество лидера служения прежде всего. То есть сложное положение лидера, есть истинное положение лидера. Лидер должен быть любящим, и он должен увеличивать любовь между преданными. Вот кто такой лидер. Это не просто администратор. Администратор — это один из лидеров, да, но в принципе лидерство, цель его, Дашаратха и Рамачандри об этом. Как он должен действовать по отношению к подданным, чтобы увеличивать любовь в обществе. Вот это лидер. Тебя будут любить, ты будешь любить подданных, будет одна семья. Люди никогда не захотят расставаться с тобой. И ты никогда не захочешь расставаться с этими людьми. То есть здесь, что, о чем говорили, что нужно преодолеть препятствия, состоящие из привязанности и неприязни. Вот долгое время это будет еще влиять на нас. Я не знаю, какое количество времени, это разное может быть, но привязанность и неприязнь еще долго будут оставаться с нами. Например, хотя много старых преданных существует, все-таки многие из них чего-то не хотят делать в сознании Кришны, а чего-то хотят делать в сознании Кришны. К чему-то привязаны, к чему-то не очень привязаны или вообще не привязаны. Правда? Вот эта выборочность, она сохраняется и может даже усилиться с течением времени. Кто-то скажет, я уже старый преданный, я, знаете, не могу все подряд делать грязную работу. Это уже майя. Если говорить, ради гуру я могу не удушаться любой черной работой. И тут не говорится о старшинстве, меньшинстве при этом. А просто говорится о смирении. Очень тяжело оставаться смиренным в такие моменты. Смерть близких, болезни свои и близких людей. Да, и тем не менее нужно смириться с этим. Нужно это сделать. Одна женщина подходила в Омске после большой программы. Там была большая программа, и 300 человек повторяло мантру новых людей. Люди очень хорошо воспринимали. Мы даже вместе с ними подняли руки и кричали громко изо всех сил Хари Кришна мантру. Один день так провели, на второй день я сказал, нет времени сегодня для медитации. Время нет, сейчас будет уже семинар по хатха-йоге, мне не осталось ни секунды. Поэтому сегодня не будет медитации, мантра медитации. Они все подняли бунт. Нет, даешь мантру медитацию. Берем четкий, мы принесли, все, давай. нектарно очень было. И одна женщина пришла с таким же настроением, но она пришла, поскольку мать ее была уже на грани смерти. То есть она была уже в этом состоянии, очень плохом, очень тяжелом. И она как дочь сильно переживала, говорит, я молюсь Богу сейчас и прочее, но как мне это все принять? Я не могу понять, почему Бог так устроился. То есть таких примеров немало на самом деле, когда эти чувства наши, они не могут принять ситуацию. Говорит, нет, только не это. Нет, Бог, если Он есть, Он не должен быть таким. Я не могу принять это. И все же это надо принять. Как часть нашего существования. Мы должны пройти суровые испытания, чтобы очиститься. Золото переплавляется сотни раз, прежде чем очиститься. Не думайте, что такое у вас умирает близкий родственник. У всех умирают близкие родственники. У кого они не умирают? Только потому, что они близкие, не должны умирать? Да, все умирают. И это надо признать как часть нашего существования. Нужно принять это. Не стоит сопротивляться в этом случае. Нужно оставаться смиренным. И вот это смирение, оно очень может помочь умирающему человеку. Это мягкость, смирение, доброта должна оставаться при этом. Вот ты уходишь, уходи с миром, подумай о Боге сейчас. Ну, разное было, но ведь мы же можем простить друг другу все, потому что любим друг друга. Давай уходи с миром. У меня ничего за пазухой нет. Мы должны как-то так смиренно очень рассуждать об этом, говорить с человеком, который умирает. Спасибо за все тебе, ты был моим спутником, мы общались, и вы должны выразить это и направить его сознание туда. Почему? Почему со мной? Почему? Я не хочу этого. Кому это помогало? Конечно, если ситуация застала врасплох, что можно сделать? Если мы не готовы к этому. Мы сами готовы умереть часто, правда? Близкий родственник, не шутка. Особенно дети умирают. О, я представить такое не могу с собой, например. Если мой ребенок, дай Бог, как говорится. Ну а если это произойдет, тем не менее, нужно принять это. Потому что все принадлежит Всевышнему. Мне ничего не принадлежит в этом мире. Нужно поддерживать себе это знание. Мы же трансценденталисты, в конце концов. Мы должны контролировать чувства. Уже сейчас нужно принять, что это факт жизни. Все. Вот прямо сейчас, пока все хорошо у всех, нужно принять, что это факт жизни. Что в какой-то момент нужно будет уйти отсюда. Всем. Один человек не мог понять на улице, он стал спрашивать мне рано утром. Поскольку всю ночь провел в принятии алкоголя, он не спал рано утром. Он решил со мной пофилософствовать, мантру повторял. И он сказал, реинкарнация? То есть еще раз рождаться? Говорит, как это может быть? Я, говорит, никогда в это не смогу поверить, наверное. Ты, говорит, в это веришь? И мне нужно было как-то убедить его быстро. Я подумал, но ведь ты же уже родился. Сказал ему, ты же уже сделал это. Ну да, он сказал, ну так вот еще раз родишься так же. Он, нет, так я, почему еще раз, что ли? Потом я говорю, да ну ты же уже это сделал. Просто ты не помнишь, ты же родился от матери. Ну правильно, ну так же еще раз родишься. Ну ты же сделал это уже, ну еще раз делаешь, а в чем проблема? И он постепенно стал понимать, что это факт, оказывается. Это не какая-то теория, это факт. Все мы рождены в этом мире. И ничто не помешает это делать снова, снова и снова. Потому что факт уже случился. Почему не может случиться еще раз? Родившись умрет, умерший заново родится. Бхагавад-гита освобождает ум. Хороший вопрос, и животрепещущий очень. Большинство преданных хотят, мечтают просто, чтобы гуру лично научил чему-то. Все, я не исключение даже. Все ученики Шрилы Прабхупады очень ценят личное общение с Прабхупадой. говорят, что очень много научились именно в общении с Прабхупадой лично. Особые вещи получили. Это правда так. Необходимо. Это правда. Это необходимо общение с Гуру. Другое дело, в каком количестве. Это уже вопрос довольно, может быть, спорный. Если кто-то скажет, что мы должны быть постоянно в присутствии Гуру, это неправда. Неправда. Постоянно мы должны проводить время с равными преданными. Это очень ценно. Иногда мы должны встречаться с Гуру. И также иногда давать общение младшим преданным. Но в большинстве случаев мы должны общаться с равными. Если мы будем всегда общаться только со старшими, это будет очень неблагоприятно для неофита. Он забудет об их положении. Начнет их отождествлять со своим пониманием. Это фамильярность. Неизбежная вещь. Пока присутствует ложное эго, нужно быть осторожным. Не стремиться к слишком близким отношениям с гуру. Скорее важны капельки нектара и расовой разлуки, она очень сильная при этом, когда мы получили уже какой-то опыт общения нектарный. Но я думаю, что большинство преданных имеет возможность общения с гуру, хотя бы иногда. Большое количество преданных сейчас, движение очень большое, много других духовных учителей, очень много большого, хорошего общения. Но в исконе не должно быть у нас проблемы на этот счет. Мое понимание такое, что не должно быть проблемы в исконе. Хотя, чтобы ощутить именно вот эту личную связь, это очень важно. Очень важно видеть гуру непосредственно, слышать, быть близко, служить. Пытаться понять его характер, привычки, индивидуальность, личность, его личный опыт. Это очень ценно для ученика. Сурдас, он мог видеть Игры Кришны. Писал Игры Кришны. Мог в сердце видеть. Также очень искренний ученик, он может быть очень близким гуру. Поскольку он имеет посвящение, сверхдуша, она может дать все необходимое знание духовному учителю. Все необходимое. Так что это не должно быть проблемой в нашем случае. Не должно быть. Громче. Я не слышу почти. Что значит крутить себя к Кришне? Потому что человек, крутивший себя к Кришне, он сразу поднимается над гунами природы. Над гунами природы. Что значит крутить себя? Это как раз вот этому и посвящается тема семинара, в принципе. Смирение, почтение, терпение — это процесс учения, учения себя. То есть осознавшая, самосознавшая душа на себе оставляет только служение, все остальное отдает духовному учителю. Себе оставляет только служение, больше ничего. Вот это вручение. Вот это проявленные качества смирения, терпения, почтения, о котором мы сейчас как раз говорим, то есть это основа. Это ключ в духовную жизнь, на духовную платформу. Угу. Сокровенное знание, что это такое? Созерцать облик Кришны — самое сокровенное знание. Когда человек обретает качества, о которых сейчас мы говорим в семинаре, то он может воспринимать форму Кришны. Может непосредственно воспринимать форму, образ Кришны. Об этом речь идет. Сокровенное значит, это внутренняя форма. Она отличается от любой внешней формы. Итак, мы говорили о препятствиях. И они состоят из привязанности и неприязни. как, например, из Бхагаватам, Индра был привязан к своему высокому положению, управляющему полубога, и гордился этим. А Кришна сам решил разрушить эту ложную гордость. И затем Индра, когда его гордость была разрушена, поколеблена, он в смирении обращается к Господу, он говорит: «Мой дорогой Господь, ты верховный отец, верховный духовный учитель и верховный правитель». Смотрите, он говорит в знании. Вот только что он враждовал с ним. Там самвартика и прочее, это ужасные вещи, что делал Индра. Против всего Вриндавана. Он хотел уничтожить Вриндаван. Это планы демонов уничтожить Вриндаван. Индра, верховный полубог, он действовал как демон. Точность. Кришна подумал сначала убить Индру. Потом он подумал, что он просто полубог же, он полубог, поэтому нельзя убивать полубогов. Он просто проявит свое могущество, усмирит его, разрушит гордыню. Это возможно, если человек имеет божественные качества. Убивать не нужно, можно разрушить ложную гордость просто. Это хорошее наказание. Не нужно тюрьмы для этого. Самое лучшее, если гуру накажет ученика. Хуже, если накажет государство, еще хуже, если Ямарадж будет наказывать. Поэтому обычно ученик вручает жизнь гуру, и когда гуру наказывает, это особая милость. И Индра говорит, что верховный отец, верховный духовный учитель и верховный правитель. То есть правитель, духовный учитель и отец имеют право наказывать. Говорит, поэтому у тебя есть право наказывать любого, все живые существа, когда они ведутся не так, как следует. Он говорит, в этом мире много таких глупцов, как я, Индра говорит. Но в должный срок, когда к ним возвращается разум, они предаются тебе и вновь посвящают себя служению тебе. Вот для чего ты наказываешь тех, кто завидует тебе. То есть человек может гордиться, преданный может гордиться, гордость может развиваться в нем. Тогда Кришна вмешивается в эту ситуацию. Обратите внимание на это. Он вмешивается. И Индра говорит, много таких глупцов, которые гордятся своим положением. Но ты можешь разрушить ложную гордость и вернуть их к преданному служению. Кришна, когда слышит от Индры, он чудесно улыбается, описывается, чудесная улыбка у него, он очень доволен смирением Индры, его знанием, то есть признанием высшей силы. Кришна очень удовлетворяется смирением Индры и раскрывает ему знания. Он говорит очень просто. «Мой дорогой Индра, я остановил то жертвоприношение лишь для того, чтобы явить свою беспричинную милость и напомнить тебе, что я твой вечный господин». Сам напомнил. В этом случае он сам это сделал. Особая милость. То есть он наказал его на самом деле. И если я вижу, что кем-то завладела ложная гордость, я являю ему свою беспричинную милость и отнимаю у него все его богатства. Вот это трудный момент в практике, когда Кришна наказывает кого-то и понять, что это милость. Такой милости я не ждал вообще. Обычно в понимании... Духовный прогресс значит увеличение ананды, правда? Так мы обычно понимаем. А тут вот наказание еще есть, оказывается. Не только поощрение, но еще наказание существует в этом процессе. Это, говорится, особая милость Кришны. Кто чувствует себя наказанным здесь, сидящих? Многие терпят какие-то вещи, правда? Это милость Кришны. Вот, спешу вам сообщить в семинаре. Поздравляю. Будьте счастливы и очень довольны этим положением. Он вмешивается, значит, лично, не безразличен к этому. Итак, нужно быть внимательным, чтобы материальные богатства и духовные богатства не использовать для господства в этом временном мире. Если религия борется за господство, мировое господство, что будет? Будут большие проблемы в этой религии. Появится еще такая же религия, они будут драться друг с другом. Религиозные войны называются. Причина не в том, что они говорят о Боге, а в том, что они борются за мировое господство. Ложная гордость называется. Вот поэтому нужно быть осторожным. Мы видим, что сознание Кришны — превосходящее знание, так? Но нужно быть осторожны с этим знанием, не выдвигать его для нашего самоутверждения в этом мире личного. Нужно быть очень смиренным и внимательным на этот счет. Это не мое знание, это не мои достояния. Это энергия Кришны. Мы должны быть смиренными проводниками этой науки. То есть мы не должны гордиться, возвышаться над другими. Кто такие эти христиане? А мы авади вообще, мы их за собак принимаем. А полубоги — это лишь жалкие слуги Верховного Господа. То есть нужно быть осторожным, чтобы не развить такое представление. Конечно, оно не сразу может развиться, но постепенно это может прийти к такому пониманию, что мы будем чувствовать неприязнь, антипатию к чему-то, ощущая свое превосходство. Здесь говорится, это препятствие на духовном пути. Тогда, если это произойдет, то Кришна, он вмешивается в эту ситуацию сам, как с Индрой, и он наказывает, он имеет право, поскольку он Верховный Господь. Вот это является причиной страдания духовной жизни, когда мы пытаемся это использовать для господства, для наслаждения. Если мы испытываем страдания, то вот причина в этом может быть. Что мы как-то неправильно поступаем с этими достояниями, которые мы имеем. Большая ответственность. На пути преданного служения такие трудности могут встречаться. Поэтому джива нуждается также в милости крипа, который приходит в форме наказания. И нужно научиться терпению. Наказание — это крипа. Вот это может нам помочь терпеть ситуацию какую-то. Сколько будет продолжаться это наказание? Когда оно кончится? Зависит от того, насколько джива исправляется. От другой ситуации это не зависит. Как только джива исправляется, это сразу кончится. Итак, видите, терпение, оно необходимо. Когда есть смирение, нужно еще терпение. Терпеть нужно так, говорится в Бхагавад-гите, чтобы одинаково воспринимать счастье и горе, чтобы это не беспокоило нас, не уводило из равновесия. И вот когда живое существо терпит эти трудности своего существования, оно освобождается от бремени своей кармы постепенно. Это будет лучше. Лучше — это как выздоровление. Как выздоровление. Если мы соблюдаем диету, принимаем лекарства, следуем наставлениям врача и терпеливо продолжаем, и лучше. Бремя кармы уходит. Но если человек не обладает смирением и терпением, он всегда ухудшает свое положение в этом мире. Ухудшает. Для гордого человека мир становится адом, который он сам хочет уничтожить, желая избавления от страдания. Кришна говорит, что для демонов страдания несчастливы, и что они когда-нибудь разрушат этот мир. Мир становится адом, они сами это признают и разрушают. То есть так ухудшается это положение, если нет смирения и терпения. Поэтому в Бенгале говорят, терпеливый выживает. Такая пословица. Это применимо к духовной жизни очень сильно. Терпеливо выживает. Может, это другой вопрос. Сколько можно терпеть? Так, тоже можно спросить, да. Терпение, мы скажем, хорошо, но сколько можно терпеть? Терпение должно стать нашим постоянным качеством. Постоянным. Это качество указывает на то, что служение дживы совершается с преданностью. Вот. Если есть терпение, можно сказать, что это преданное. Если человек служит гуру и Кришне всю жизнь и использовал все свои силы, то становится понятно, это преданный. Но если человек не постоянен и может оставить свое служение миссии, то, несмотря на его временный успех, можно понять, что его преданность недостаточно созрела. Шрила Прабхупада говорил, что преданные не уходят от гуру при первых же трудностях, потому что ради Кришны гуру могут вытерпеть многое. Слушая отчеты о распространении книг в Америке, где на преданных каждый день нападали, Шрила Прабхупада в восхищении поднимал брови и говорил: «О, они так рискуют ради меня». В аэропорту, помните, эти сцены были? Там каждый день происходили какие-то драки даже, ну какие-то эксцессы. Прахладананда с вами рассказывал, как он перед выходом на Санкиртану в этот аэропорт одевал парик, джинсы, чтобы не узнали, что там полиция очень сильно их гоняла. И люди сильно раздражались тоже, они так активно там распространяли книги. И он становился перед большим зеркалом в храме и отрабатывал приемы карате, чтобы как-то себя воодушевить, вот выйти на Санкиртану. То есть в течение 5 лет он был в таком настроении боевом. Потом он сказал, что это прошло у него, он осознал что-то другое. И вот так они выходили как на бой, вот были сводки, и там в этих сводках всегда описывали эти события, этих сцен, потасовок. И Прабхупада, он так радовался, ликовал всегда. поднимал брови, говорит, ну они так ради меня рискуют, и был такой довольный, что преданные так делают. И вот так, смиряя свои чувства, терпя трудности, джива преодолеет свое невежество, достигнет безграничного блаженства и станет победителем. Как Прохлада Махарадж, мы говорили, победил своего отца, который был величайшим демоном. Потому что качества Шри Прохлады связывали его с Вишну Таттвой. И он понимал, что Господь Всемогущий не испытывал страха и беспокойства. А Хираньякашипу с позиции своей гордости не видел абсолютной природы Господа и критиковал его. Как Шишупала, как Джарасанта, Дантавакра, как Равана, и как все атеисты критикуют Господа. Кто он такой, Шишупала говорит? Он не лучше ворона. У него нет материальных обязанностей никаких, он не исполняет. Танцор с гопи. Они критикуют его так. Он еще в детстве не контролировал свои чувства. Был пристрастен к воровству еще с детства. И к девчонкам. Какое он воспитание получил там, у пастухов? Кому вы поклоняетесь? Боже мой, вы должны осознать это. Они опираются на вот такое восприятие, демоны, страсть. Они видят недостатки в нем. Они говорят, он обманщик, он лицемер. Как вы можете поклоняться лицемеру, Вишну? Он должен равно ко всем относиться. Он берет нектар, отдает полубогам, а нам голову отрубает. А работали-то мы вместе. Нектар пополам должен был поделить. Они пытаются указывать ему, что он должен был делать. У них есть критерии справедливости. Они не понимают его трансцендентного положения. Таким образом, они видят что-то материальное, а преданный он восхищается. О, Кришна ворует масло. Здорово. В гопи пристает. Трансцендентные игры. Джарасанта говорит, он трус. Так говорит про Кришну. Сбежал с поля битвы. 17 раз. 18 раз. 17 раз он победил Джарасанту. Он 18 раз сбежал, и Джарасанта говорит, он трус. Они не видят ничего. Они не могут терпеть независимость Господа. Что хочет, то и делает. Ну, сбежал с поля битвы. Трус! Но это не так, конечно. Все эти демоны погибли, несмотря на свой материальный успех. Все. Они были очень продвинуты. С точки зрения гьяны, кармы, мистических сил были самые продвинутые личности своего времени. Равана, Хираньякашипу, Дантавака, Шишупала. Это очень сильные личности были. Демоны Камса. Все они погибли очень легко. Кришна всех уничтожил очень легко. Так он доказал свое превосходство. При всем своем могуществе. Смерти кажется безразличной, пишется в источнике, что Камса только могущественный. А смерти кажется совершенно безразличной. Это. Вот он видит себя в зеркале, головы там нет. Боже мой, что неужели смерть пришла? У меня такая армия, все за меня, у меня такая политический блок, блоки такие сильные. Демоны великие помогают мне. И нет головы в зеркале. Что ж это за примета такая? Неужели Кришна способен на это, этот мальчишка? Такая двойственность. Гордыня. И человек начинает атеистические взгляды распространять. Так говорит. Вот это надо в себе терпеть. Терпеть означает не провозглашать эти истины. Пытаться осознать, что это временный момент кармы. Бунт, вот этот бунт, который есть в природе дживы, его нужно вытерпеть. Когда приходит милость в виде наказаний, важно ли понимать, за что приходит милость, да? Или нужно просто терпеть? Да, просто терпеть. А за что и так понятно, если бы не было, за что этого не было, правда? Законы кармы справедливы, нужно доверять. Если пришли страдания, почему спрашивают, за что? Без причины это не бывает. В царстве Бога такого не может произойти без причины. Просто мы не видим сейчас этой причины. Вот сейчас-то не за что. Сейчас не за что. Сегодня-то я не воровал. Я, может быть, неделю назад своровал, я уже забыл об этом. Но сегодня-то я безгрешен. Почему пришла полиция? Карма. За все нужно ответить, за все поступки. Вот тут нужно быть очень ответственным. Все, что мы делаем, сознание Кришны за все несем ответственность. Это не так важно понимать конкретно за что. Верно, он лишнюю карму всю забирает, но некоторую карму он оставляет для того, чтобы мы смогли продвигаться. Без кармы как мы продвинемся? Карма необходима, чтобы даже существовать. Карма – это также материальное тело, проявление кармы. Если кармы не будет вообще, тела даже не будет у нас. Ничего не будет. Карма необходима также, чтобы исправить живое существо. Почему Кришна порой позволяет совершать греховные действия? Довольно длительное время, даже преданным. Да, почему он не должен позволять этого, если человек хочет? Психология дживы может быть очень сложной в этом случае. Он может оставаться преданным, преданным. Как, например, кубжа, блудница, великая преданная Кришна. В Матхуре также были куртизанки, описываются, которые встречали Кришну, великие преданные Кришны. Греховная деятельность, профессия греховная. Попадает он в свои небольшие комментарии на этот счет, что так бывает, что воля судьбы так происходит. Многие великие преданные приняли сторону Дурьотхана на Курукшетре, как Бхишмадева, Дроначарья, хотя очень любили Кришну и Пандаву. То есть психология дживы довольно сложная может быть. Даже совершая греховную деятельность, человек может сохранять какую-то преданность. Биломангал Такур, яркий пример. Он был привязан к одной проститутке, общался с ней постоянно. А, говорится, в прошлой жизни он был на уровне Пхавы, это очень высокий уровень развития духовного. Она стала его гуру, напомнила ему о Кришне. И он даже после этого не смог освободиться от этой привязанности к женщине. Увлекла еще какая-то красотка. Пошел за ней. Он шел в Вриндаван. Хотел преданного служения. Почувствовал стыд, но выколол два глаза себе. Так он помог себе предаться Кришне таким образом. То есть есть такие примеры. В Махабхарате есть пример одного мясника, который был очень возвышенной душой. Ну, есть, это описывается. Может быть, это не к месту будет сказано, нам не нужно это практиковать, культивировать, нет. Но мы хотим сказать, что бхакти – это очень тонкая энергия, очень тонкая энергия. У каждого человека есть место для бхакти в сердце, у каждого человека, может быть. Даже очень греховного человека. Очень милостивая энергия. Поэтому иногда преданный, он испытывает эти греховные желания удовлетворения чувств. Испытывает. Это ему мешает сильно преданному служению, и Кришна дает ему возможность насытиться этим. Однажды я сам спросил Нирандру с вами, привел что-то такое, я спросил. А что если у преданного есть материальное желание, чувственное наслаждение, одновременно с бхакти, что? Что будет происходить? Что? Он сказал, что Кришна, он исполнит это желание материальное. Но так, что ты больше никогда об этом не попросишь. На этот раз это будет окончательно решено. Когда Кришна выполнит эти желания, говорит, ты больше никогда этого не захочешь. Он так это делает, так это организует. Что именно нужно терпеть, или как нужно терпеть, чтобы не стать пассивным, и как быть активным и оставаться смиренным? Для этого всегда нужно видеть цель своей деятельности. Нас сбивает с толку чей-то успех или неудача. Мы реагируем на внешние какие-то проявления вещей. Но нам нужно личное убеждение, личное осознание цели существования. Что я хочу в своей жизни? Хочу ли я достичь сознания Кришны? Вот все, что мы должны понимать. Исполнять свои обязанности, невзирая на то, что происходит вокруг. Но это очень высокое искусство. Вот такая твердость. Мало ли что может быть вокруг, но я должен выполнять свои обязанности по отношению к Богу, это мой путь. Если я не пойду, то я останусь на месте. Майя меня провоцирует, смотри, а вот никто особенно не шевелится, почему тебе, почему ты хочешь это делать? Что ты, крайний или что? Почему должен работать больше всех? Он забывает, для чего он работает. То есть не нужно себя сравнивать с другими в этом случае, людьми, с их успехом или неудачами, их позицией. То есть главное выполнить честно свои обязанности. Так человек может постепенно стать стабильным. То есть он будет понимать, для чего он это делает, для чего он работает. К когда-то в храме, в том большом храме в Петербурге, преданные стали стесняться мыть полы. Но поскольку иерархия стала появляться и стало непрестижным это казаться. Ну, моет полы, ну кто такой, неофит какой-то. Стесняться мыть полы и не очень хотели, не очень откликались на это служение. Я тогда помню, приехал генеральный за с вами, он спросил, ну как дела здесь, что нужно говорить. Ну, я ему немножко рассказал об этой ситуации. Сказал, хорошо, будет Бхагавата. Я думал, ну сейчас он философски все объяснит. Но философии никакой не было. Он кричал. Знаете, стены тряслись. Никогда такого не слышал, не раньше с вами. Весь храм трясся просто. Он говорит, миллионы жизней, в миллионы жизней вы шли к этому. Теперь в храме Кришны вы не хотите мыть полы для него. Вы не понимаете, где вы находитесь. Вы не понимаете, к чему вы пришли. Он так кричал, просто, знаете, все просто оцепенели от этого. И кстати, понимаете, действительно, ведь мы же в храме Кришны, мы же до Кришны. Как-то все помогло. Тогда осознание необходимо. Это очень важный момент. То есть вот эти знания, которые мы получаем, для этого понимания. Для чего же я делаю это все? Для кого я это все делаю? Если я это забуду, сразу буду смотреть на других. А кто сколько делает вообще? И нужно ли мне так уж стараться на этом фоне? Что делать жене, если муж преданный не может соблюдать четвертый регулирующий принцип, но при этом сам он от этого страдает? Есть искон мнение, что муж для жены Нараяна, и она должна все равно его удовлетворять, как правильно оставаться в терпении, смирении, и дорастаться и менять статус. Не спешите менять статус, расставаться, конечно же. Продолжайте делать какие-то правильные попытки. Здесь речь идет о процессе, не о каком-то данном конкретном моменте, как его улучшить, а вовлечь в процесс семью сознание Кришны, в осознанный процесс. Да понятно, что мужчина и женщина, они любят эти все всякие штучки, удовольствие, но не для этого объединяются. Это тайный мотив, как бы у любого мужчины и у женщины. На этом и строится вся материальная жизнь.